Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает». И Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ этого фонда. Обе прекрасные женщины, которые сидят сейчас в студии, сестры милосердия. И сейчас мы поговорим вот о той многочисленной деятельности, которую вы ведете. Вот. Но, наверное, начать надо с того, почему такое название, оно необычное, «Один помогает», и что именно делает ваш фонд. Ну, наверное, с вас, Елена.
Да, действительно, здравствуйте. Действительно, благотворительный фонд «Один помогает», когда слышишь название, думаешь, ну как один? Помогает много людей. Но для нас это возможность каждому человеку помочь другому человеку. То есть один человек может помочь другому, эти другие люди могут еще помочь людям. И получается, что от одного человека происходит вот такое какое-то вереница, да, добрых дел, и поэтому «Один помогает» для нас стало таким уже названием, что любые идеи, любые замыслы приходят кому-то в голову. Потом его поддерживают люди, и получается, что, ну, вот такой калейдоскоп и такой, ну, наверное, такие события разворачиваются от одного человека.
Здорово. А расскажите, пожалуйста, вот хотя бы вот давайте наметим, какие основные деятельности фонда?
Дело в том, что фонд был организован в 2016 году, когда группа неравнодушных людей поехала в детские дома для того, чтобы оказывать поддержку детям-сиротам. Я присоединилась позже, в 2018 году, и программы из таких, скажем, легких, они превратились в более такие осознанные программы, когда мы готовили уже волонтеров, наставников для работы с детьми. И сейчас мы занимаемся и детьми-сиротами, и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Но опять же, все пошло из личного опыта, потому что сложно придумывать и продвигать программы, если ты не погружен в них. И вот то, что мы с Машей приемные родители, у нас опыт есть из сестричества, в работе в сестричестве милосердия, помогает нам объединять людей, которые тоже в теме, и делать программы более эффективными.
Мария, ну, наверное, я спрошу и вас тоже, как вот вы пришли к благотворительности и почему вам не жилось спокойно вне этого всего?
Ну, как раз да, пока мы готовились к программе, мы немножко прошлись по профессиональной деятельности и действительно сказать о том, что ты просто работаешь. Для меня всегда этого было мало, мне хотелось сделать... Вот хочу доброе дело сделать, кому бы его сделать? А найти кого-то никогда не получалось, потому что, ну, все было стандартно, работа, дом, уборка, готовка и снова работа. И ничего такого не происходило, от чего, как говорится, душа поет. Вот. И в период пандемии получилось, что я, как и многие мои коллеги, сидели дома, потому что работать нельзя было, и я у духовника спросила, чем бы себя занять, пока, вот, как говорится, делать нечего-то. Вот. И он посоветовал пойти в больницу ухаживать за инсультными больными. И вот с этого момента началась, скажем так, открылась для меня, мир добра для меня открылся, просто засиял вообще всеми красками возможными. Я когда смотрела в Первой городской больнице на сестер милосердия, которые просто ходили по коридору, просто как феи приходили и делали жизнь пациентов лучше. Я поняла, вот это то, о чем я всегда мечтала. И я оставила свою работу, решила, что я пойду в сестры милосердия, буду заниматься уходом, закончила курсы. И тут пандемия, да, следующая волна, и уже вот со своим духовником пошла в ковидный госпиталь.
Вот, ничего
там
себе.
Взяла на себя роль координатора, и сама ходила, ухаживала за людьми, и, соответственно, других за собой повела, вот под руководством Владыки Пантелеимона. Так что вот так
потрясающе.
Вот я поняла, что вот это
смелая
действительно...
Женщина.
Ну, как говорится, душа зовет, сердце зовет и откликается, поэтому, конечно, такие дела, они... Ну, я без них не могу.
Ну, именно там мы с Машей познакомились в ковидном госпитале, потому что, ну да, стало очевидным, что что-то надо делать. И потом работа стала более системной, когда Маша присоединилась к деятельности фонда, потому что опыт есть, есть навыки. Опять же, был такой посыл самой стать приемной мамой у Маши. Поэтому как-то все, ну, знаете, вот вы говорите, смелая или героическая женщина. Да нет, вот Господь как-то ведет, и опять же, все дает по силам. Тут не нужно делать каких-то лишних шагов. Тут не нужно брать на себя какой-то вес, от которого ты можешь надорваться. Очень важно, и мы в фонде это, ну, прям продвигаем, что найти свое место и свое расстояние в благотворительности. Потому что говорить о том, что все непременно должны стать приемными родителями, неправильно. Что все должны быть наставниками, тоже неверно. Нужно аккуратно очень, да, вот как, знаете, по лестнице, просто определить, а где ты. Потому что можно очень помогать, если ты живешь своей жизнью, семейной, да, занимаешься своими делами, помогаешь своим близким как-то. И при этом там отправляешь 300 или 500 рублей в благотворительный фонд, где работают специалисты. То есть ты даешь возможность специалистам делать профессиональную работу, в которой они разбираются. Но твои 300 рублей, вот поверьте, или 500 рублей, они очень помогают.
Очень много
значит.
Что,
да, компании и разные гранты и организации, они дают деньги целевые. А вот на зарплаты вот эти как раз 300 рублей оттуда, оттуда, оттуда очень нас спасают. Это правда. Следующий шаг, который можно сделать, ты можешь понять вообще, какая тема тебе близка. Любишь ли ты собачек, или ты можешь со старушками петь песни, или тебе нравится с детьми общаться. И тогда обратиться в фонд, фондов много, и спросить, а что же я могу? Ну, я боюсь, я не знаю, я как-то вот еще для себя не понимаю. И тебе дадут возможность попробовать. И это, опять же, не стремительный путь какого-то трамплина, а это пришел, посмотрел. А вы знаете, так было со мной, когда я первый раз, вот у Маши был опыт сестры милосердия в Первой Градской больнице в сестричестве, да, а я ходила в Тушинскую больницу, это был 2004 год, к детям. И на самом деле у меня не было какого-то желания пойти и помогать детям. Я приехала просто с коробками, ну, привезти какую-то гуманитарную помощь. Это было, ну, такой порыв, что что-то сделать полезное.
Угу.
А потом вышла сестра милосердия и сказала, здорово, конечно, что вы привозите что-то, но, может быть, вы присоединитесь к группе? И я для себя подумала, так, я буду прислушиваться к своим ощущениям внутренним. Если для меня это будет сложно, если это будет какой-то героизм, если это помешает там каким-то моим планам, и я тут возьму на себя какую-то ношу, с которой я не справлюсь, я ходить не буду. Но получилось, что я 3,5 года туда ходила, потому что это был путь очень такой, знаете, аккуратный, и меня никто не принуждал. Меня вели, мне показывали, и мне давали сначала возможность читать книжки с детьми, дуть мыльные пузыри, а потом все это закончилось тем, что мы ходили к очень сложным детям. Ну, потому что, опять же, я это могу сделать. Другой человек остался с мыльными пузырями, это была тоже невероятная помощь. И вот эта мера, эта лестница, она очень важна. И вот у нас в фонде, еще раз повторю, да, каждый может найти для себя какое-то расстояние помощи детям. И детям разным.
Но это очень важно, то, что вы рассказываете, потому что для, на самом деле, для человека, который смотрит со стороны и не решается что-то сделать, какой-то первый шаг, может быть, кажется, что он нанесет ущерб своей семье, может быть, он не успеет своим детям чего-то сделать, если будет чужим детям читать книжки, вот как вы в больнице. Но вот Мария, наверное, точно может рассказать, как это происходит, потому что у Марии четверо детей, да, и все равно вы директор программ фонда и занимаетесь этим, вот вы все успеваете?
Ой, как мне сказала моя очень хорошая православная подруга из моего прихода, она говорит, Маш, смотрю на тебя, говорит, не понимаю, говорит, ну вроде не ведьма. Ну, потому что она говорит, я не понимаю, как ты успеваешь, у тебя четверо детей, ты еще умудряешься работать, еще там пытаешься что-то делать, отдыхаешь и так далее. Ну, честно скажу, что вопрос в приоритетах, конечно. Я всегда, когда у меня были дети, я понимала только одно, что там каждый день печь пирожки, ходить на площадку, для меня это, ну, очень скукотища просто жуткое. И при этом я хочу быть мамой, да, то есть я хочу решать реально серьезные вопросы с моими старшими сыновьями, я хочу укладывать своих детей, для меня это принципиально, купать их, читать им сказки и играть, но при этом я хочу приносить пользу и другим людям. И поэтому, несмотря на то, что я являюсь многодетной мамой, для меня очень важно, что я помогаю другим. И здесь, опять-таки, вот, да, о комфортных условиях. То есть мы с Леной сразу понимали, что у нее подросток, у меня как бы много детей, и работать можно и при таких условиях. То есть я выполняю те задачи, которые передо мной стоят, в те моменты, когда у меня есть на это возможность. И как-то так, ну, с Божьей помощью управляется все. Я вечерами могу сесть поработать с какими-то документами, когда я уложил детей. Когда они легли спать, я могу, например, сделать там несколько важных звонков, да. Большую часть работы сейчас идет по переписке, по мессенджерам, тоже, соответственно, организовать какой-то процесс я всегда могу. То есть можно смотреть сериал, да, ну, как бы пока ребенок играет, а можно работать. И, на мой взгляд, ну, по крайней мере, меня это больше воодушевляет, чем просмотр какого-то фильма, например, да, то есть я так отдыхаю, то есть я понимаю, что могу что-то сделать полезное, я, конечно, лучше полезное сделаю, чем вот там, ну, скажем так, в телевизор буду смотреть. Ну, как-то, в общем, так.
Ну, здесь нужно, наверное, еще сказать, что действительно мера у каждого человека своя, и есть люди, которые приходят, у нас школа волонтеров работала, да, и приходили разные люди, и были такие люди, которым мы говорили, ну, нет, пока нет, потому что
вы
не
готовы,
понимали,
да?
Да, понимали, что, знаете, действительно, как вы сказали, что побежать спасать все человечество, когда ты не разобрался в своей семье, это не очень правильно. И все-таки, наверное, благотворительность – это часть жизни современного человека, но это часть определенная. Это не время, которое занимает 24 на 7, а это возможности делиться чем-то своими ресурсами. Но для этого эти ресурсы должны быть.
Поэтому это, кстати, очень ценно и очень важно, потому что отдавать ты можешь только тогда, когда у тебя есть что отдавать. И вот Лена говорит абсолютно важные вещи, потому что на надрыв ты это не сделаешь. Ничего, даже доброе дело, ты даже продукты не сможешь отнести на надрыв соседки своей, потому что ты ее осудишь, что она там, не знаю, сама не сходила. То есть, ну вот нужно иметь внутри благодать, да, которая тебе позволяет делать что-то, что выходит за рамки обычного простого дела какого-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает», и Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ фонда. Я хотела вот спросить, вот мы в предварительном разговоре с Еленой, вы рассказали, что начинали с того, что работали в Красном Кресте, и также познакомились с деятельностью зарубежных ваших коллег. Это были 2000-е годы. Я как раз, наверное, в эти годы писала какую-то статью медицинскую, ну, не медицинскую, конечно, а такую рекламно-медицинскую, и, знаете, было такое время, о чем я вот писала, что мы не видели практически на улицах инвалидов, как будто бы их и не было. И, может быть, это чуть раньше, кстати, было, ну, конец 90-х, вот. И когда к нам приехали по обмену студенты из Голландии, они говорят, ничего себе, какая у вас здоровая страна, у вас нет вообще инвалидов. И, ну, просто потому что этого было не видно, люди сидели дома, не было кучи всего, чего нужно для них и так далее. Вот какое у вас было впечатление от работы вот в стране и за рубежом?
Ну, мы приехали в Финляндию, это был первый опыт такой международной программы, это была и Финляндия, и Норвегия, вот программы, в том числе и такой интеграционной с детьми и с людьми с инвалидностью, и гуманитарные программы.
Интеграционные, значит, вы жили вместе, да?
Ну, вот в Финляндии мы приехали
я
в лагерь.
Перевожу,
да,
чуть
в Финляндии мы приехали в лагерь, где помимо финских представители Красного Креста, еще были люди с инвалидностью. Угу. И для меня действительно был такой немножко удивительный, наверное, ну, какой-то шок, может быть, да, что так запросто можно. Потому что вы правы, на улицах мы людей с инвалидностью не видели, а те люди, которые у нас в стране были, ну, это было как-то очень, ну, такая закрытая тема. Ну, это пошло, наверное, с Олимпиады, да, когда единственная Олимпиада, в которой не было Паралимпийских игр, да, это 80-го года, которая была в Москве. И мы стали узнавать об этих людях, они сами рассказывали. И вот этот опыт, когда человек делится с тобой своими чувствами, своими переживаниями, своими какими-то отчаяниями, и ты понимаешь, а я такой же. И то есть вот это так приближает. Потом у меня была работа в фонде Downside Up, где я была пиар-директором, это уже в Москве. И вот стать таким мостиком между людьми с особенностями и обычными людьми, это стало для меня какой-то очень хорошим поводом знакомить два разных мира. И чем больше ты рассказывал истории, тем становилось очевидно, что это касается тебя. Что это не так страшно, ужасно и где-то далеко, а что семьи, в которых родился ребенок с синдромом Дауна или ребенок ДЦП, они живут по тем же законам, что и другие семьи. Но только у них есть вот такой малыш, да, который тоже, как и любой ребенок, не только огорчает и не только приносит какие-то, да, вот такие трагические нотки, но и радует, и воодушевляет, и у него можно всему учиться. И, наверное, действительно, европейский опыт позволил посмотреть на все другими глазами. И мы и сейчас используем в наших программах с теми же ребятами из детских домов такие же вот лейтмотивы, когда мы рассказываем истории, что неважно, ребенок из детского дома или из семьи, он также в подростковом возрасте влюбляется, также пишет какие-то тексты, также стремится, да, что-то там про себя узнать и так далее, что это нас объединяет. И тогда вот заложилась какая-то, наверное, грамотная такая надстройка, которая позволяет сейчас нашу работу, ну, через эту призму пропускать. А как с другой стороны? А как на это отреагируют? И мы поэтому в наших программах всегда прислушиваемся и к детям-сиротам. А что? Вот мы напридумывали какую-то идею, но мы тестируем, и мы с ребятами общаемся, как она зайдет. Не мы ли такие напридумывали там что-то, да, а они скажут, да ну, блин, зачем это нам надо, да. И вот у нас каждая программа тоже получается совместная, когда...
С детьми.
С детьми, с педагогами, с приемными родителями, то есть мы всегда смотрим, а как же это вообще будет работать, какой эффект получится на все категории.
Вот вы сказали про детей... которые даунята, да, солнечные дети, и просто у нас было много очень на программе людей, которые, ну, то есть огорчение, может быть, испытывает человек, только услышав этот диагноз, ничего о нем не зная, на самом деле все, вот, кого, ну, кто к нам приходил, они все очень радовались, и на самом деле, ну, действительно были вот... действительно считали своих детей солнечными и очень как-то так.
Наверное, истина где-то рядом. Они также и могут и шалить, и все что угодно делать.
Ну,
это
понятно,
дети, родители, да. Но опять же, не идеализировать, не говорить, что это какая-то жуткая жуть, а просто это часть нормальной жизни человека. И если мы воспринимаем и относимся к этому совершенно спокойно, то тогда общество тоже меняется, да, и родители не чувствуют себя уже в какими-то изгоями и живут,
в чем-то виноваты,
развиваются, да, своей жизни.
Елена, а вот давайте перейдем к вашей личной истории. Вы 14 лет назад, если я правильно все говорю, усыновили ребенка. Расскажите, как вы на это решились и почему вообще возникла такая
вот
идея?
Такие слова «решились», вот меня всегда, да, ты герой, ты молодец,
простите,
ты решился. Наверное, знаете, это была тоже череда каких-то событий, но по-другому это можно с одной стороны сказать, с другой промыслительно достаточно. Я, как и Маша, тоже в какое-то время выпала из благотворительного контекста, ну вот переехав в Москву, закончились программы, и вот как раз перед тем, как работать в Downside Up, у меня было какое-то затишье такое, и вот мы поехали с тем самым грузом в Тушинскую больницу отвезти с друзьями, и я стала ходить туда. То есть я стала ходить, я стала сестрой милосердия, я прислушивалась, как я вам уже сказала, надо, не надо, что это, как это. И в то время у меня уже были там какие-то личные там проблемы, я разводилась, мне очень жалко себя было, жутко. И дети меня наполняли. То есть не я кого-то спасала, а получается, что больница меня вытащила из вот этого состояния какого-то одиночества и жалости к себе. Но, опять же, потрясающе. Это были православные люди, поэтому мне стало легче. Но кого-то усыновлять или стать еще приемной мамой в тот момент я вообще не думала, потому что мужа не было, я одна, квартиры не было, в общем, ну, как-то ситуация такая вот. И 3,5 года я просто ходила по выходным дням, у меня была своя смена, и потом там появился мальчик, вот, который стал моим сыном. Да. А до этого, ну, это были какие там 2005 год, много малышей было в больнице отказных, и были такие роденовские пухлиши, точёные такие статуэточки, и это дети были первой и второй группы, за которыми сейчас очередь стоит. Тогда они были, ну, то есть такого ажиотажа не было, скажем так. Ну, вот что-то мне откликнулось.
Слава богу, что он есть.
Слава богу, да. Ну, в хорошем смысле ажиотаж.
Да, да. Да.
И вот что-то откликнулось именно вот в этом мальчике. То есть я его практически увидела и поняла, что что-то тут вот в этих глазах такое какое-то очень родное, что-то я откуда-то вот это знаю и чувствую. Ну и так получилось, что он задержался в больнице на 1-2 месяца, пока искали его родителей, пока устанавливали откуда, пока его лечили. Ну, он двухсторонним воспалением легких болел изначально. И я стала его крестной мамой в больнице. То есть
ничего
у меня
себе.
Еще, да, то счастье, когда я и крестная, и не крестная, да, в общем-то. Ну а потом, когда его стали переводить, уже мне все сказали: ой, пап, ты вот как, он к тебе так привязался, ты уже с ним, уже. И у нас, получается, адаптация в больнице прошла.
Угу.
То, что происходит дома, произошло у нас, в общем-то, в больнице. Мы уже поняли, кто мы, как мы, да, и какой характер у кого. И все. И потом мне как-то. Ну вот, я пришла к владыке Пантелеймону, сказала так и так. Он так на меня посмотрел, говорит: ну, ты же и замуж можешь не выйти, и, в общем-то, и квартиры у тебя нет. Я говорю: ну, ладно, что делать? Но, зная владыку, он мог бы сказать нет запросто. И он это делает, да. А тут он сказал: давай пробуй. И когда мне оформили документы за 2 недели, стало очевидно, что ну, это то самое благословение, в общем-то, да, которое я получила. И потом мне дали Федю, это его имя в крещении, и тут я поняла, что вот оно, все. Я очень долго, наверное, 2 года еще, когда он говорил «мама», я так оглядывалась, кто здесь мама? А, да, я. Значит, да, тут я, да. И мы вместе как-то, ну вот, росли, наверное, вместе, да, потому что он мне позволял взрослеть, правда. Мы учились друг у друга многим вещам, и это стало таким очень опытом. Я сейчас оглядываюсь назад и думаю, откуда силы-то были вообще?
Угу.
Ну, это было какое-то вот, ну, настолько откуда? Ресурсное состояние. Ну, не знаю, мы в храме были прямо с его детства, да, и он такой вот, он как-то очень откликался на все участие. И сейчас это очень помогает. Вот когда задают вопрос, как вы справляетесь, он ходит в храм, помогает исповедь, помогает молитва.
Вот тут много
молитва.
Позавидовала народу вам.
Да,
14
и
лет.
Сколько все равно, ну, есть сложных моментов, но он светлый, он очень такой отзывчивый. Да, проблемы, безусловно, есть, как с любым подростком. Но, тем не менее, я думаю, что, ну, это правда Божий дар, как Фёдор, да, с которым мы вот уже вместе какое время. И, ну, я ни секунды не жалею о том, что был такой шаг, который вопреки всему был сделан. Наверное, так вот.
Это потрясающая история, потому что, знаете, на свете же довольно много одиноких людей. Ну, как сказал вот Антуан де Сент-Экзюпери, да, если вам холодно, ведите себя теплее. И это такой, можно сказать, извините, лайфхак, что когда вам было психологически тяжело, вы оказывали помощь детям и тем самым сами спасались.
Ну, с этим тоже очень аккуратно надо быть, потому что иногда со своей вот этой дырой ты можешь в эту дыру еще кого-то затащить.
А тоже
знаете,
верно.
Как
ага.
Вот не надо вглядываться в бездну, потому что она тебя там сама вглядываться в тебя будет. Да? Очень вот, ну, это для каждого человека своя мера. И для меня это было посильным в силу моего характера, в силу моего какой-то, ну, вот такой там, я не знаю, энергии, да. Для кого-то, может, надо погрустить, остановиться и проводить больше время в молитве, в храме где-то еще как-то. То есть это не скорее, не для всех такая мера. Но если ты действительно там энергичный и, опять же, как ты к этому относишься? Я не знала, что я иду спасать кого-то, да? То есть у меня это было все очень рационально, как и работа в благотворительности. Я пошла в Красный Крест работать, потому что это было интересно. Потому что для Петрозаводска это были новые программы, это была какая-то, ну, очень такая зарплата неплохая. То есть вот, ну, кто-то, может, скажет, что я какую-то крамолу говорю, но, тем не менее, как студент, который только что отучился, мне были интересны какие-то очень понятные вещи, да. И я все это нашла в благотворительности, правда. То есть можно делать дела и при этом, ну, профессионально расти, потому что работа в благотворительности не отличается от работы в коммерческой компании. Там используются все те же, Маш, скажи, все те же, в общем-то, методы и взаимодействия с сотрудниками, с партнерами, как и в коммерческих организациях.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает». И Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ фонда. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает». И Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ фонда. Мария, ну, наверное, вот я хотела поговорить и о сложностях, и о радостях вот этих приемных детей. Но вот мы выслушали потрясающий рассказ Елены, и я хотела спросить у вас. У вас-то двое больших сыновей таких, ну, 18 и...
15.
То есть вот, вот самое такое прекрасное время, когда вообще не знаешь, что с ними делать. Нет, я вот, например, по своему опыту скажу, что это очень сложный возраст, и вы берете себе двух маленьких девочек-двойняшек. Расскажите об этом.
Хочу сказать, что это не потому, что вот там, как говорится, приперло и срочно нужны дети. Нет, это вот такое, это такая мечта, которая у нас уже очень давно с мужем была. Мы очень хотели дочку, просто грезили об этом последние 7 лет и перепробовали все возможные варианты, кроме ЭКО, для того, чтобы завести свою собственную дочь. А потом в какой-то момент поняли, что, ну, раз не получается, значит, наверное, не надо. Завели себе собаку, потом еще одну собаку. То есть у нас 4 детей и 2 собаки. Вот. Но потом на какой-то момент поняли, что собака — это все-таки не то. И как бы двое детей — это тоже очень чудесно. Очень хотелось, вот, как говорится, погрузиться. Отдавать и отдавать. У меня всегда потребность отдавать. И просто потом мы с мужем подумали, ну, вот ты знаешь, наверное, как бы родить своего могут все, а может быть, нам Бог специально не дает ребенка, потому что мы можем полюбить чужого. А мужу эта идея как-то сначала в голову закралась, он такой говорит, ну, не знаю, я не смогу, наверное, чужого полюбить. Ну, как большинство мужчин, кстати, говорят. Вот, я говорю, слушай, я видела, как ты целуешь собаку, извините, каждый день, когда приходишь с работы, а это просто собака. Я говорю, я просто представить себе не могу, что ты не полюбишь ребенка. И мы решили, что ладно, пойдем в школу приемных родителей. Ну, конечно, нет, сначала мы взяли благословение. Это очень важно. Потом пошли в школу приемных родителей. И тут мы погрузились прям совсем в другой мир. Я очень много читала, очень много смотрела, я изучала, что же это такие за люди, приемные родители, вообще, как у них, как говорится, рука на это поднимается, как сердце откликается. Мне все было очень интересно. И мы прям серьезно к этому подошли. Мы закончили школу. Очень хорошую школу, я всегда буду про них говорить. Они тоже при благотворительном фонде, называется «Дорога жизни». Этот фонд очень ответственно относится к своей работе. Они действительно стараются не просто формально выучить, да, вот как в большинстве государственных структур, а они пытаются именно погрузить человека настолько в это, чтобы он осознал, а потянет ли он а действительно ли ему это надо? И на первом занятии у нас было такое задание, нам нужно было представить себе, что вот, а какого мы хотим ребенка? И все сидели и по кругу рассказывали, какого же они хотят ребенка. Вот. И мы с мужем сказали, что мы хотим двух девочек маленьких, чтобы они бегали по коридору за собакой, вот, за ее хвостом, вот, и чтобы, в общем, стоял смех, чтобы мы ходили гулять в парк, то есть вот это все, вот это вот мы себе там нарисовали, вот, все по кругу это задание выполнили, потом психолог такая говорит, а теперь возьмите эту бумажку, на которой вы все написали, порвите и забудьте об этом, так не будет.
Ничего себе.
Да, знаете, как, вот, как серьезно, так она сказала, что вы просто вот идеализируете себе мир приемного родительства, и вы думаете, что все как в сказке, что ты себе такой ах, и нашел, и все, все супер. На самом деле все вообще не так. Но у нас было так. У нас было именно так, потому что мы закончили школу приемных родителей, мы получили заключение. Я села в базу наконец-то искать уже не просто симпатичных детей, а тех, которые станут нашими. А муж сказал, хочу блондинок с голубыми глазами, двоих. И я такая говорю, ты нормальный? Ты, говорю, базу-то вообще детей видел, там же невозможно найти, в принципе, как бы здоровых детей, это раз, а двоих, да еще и свободных, да еще и под усыновлением, просто невозможно вообще. Вот, но так как мы молились, конечно, я абсолютно в этом плане, может быть, как ребенок, вот у меня есть мечта, и я считаю, что если Бог мне даст, то она обязательно осуществится. Ну, и я, в общем, с полной уверенностью, что мне эта задача под силу, села, выписала, значит, всех детей, значит, взяла все ссылочки и начала звонить. В понедельник мы получили заключение, во вторник у меня уже был готов список, часть из которого я уже прозвонила. Всего трое детей было по двое, потому что это, ну, действительно редкость. Двойняшки, да еще и маленькие. Одни были уже как бы выбраны родителями, по вторым я не дозвонилась, и по третьим это были вот наши девочки, мне сказали, что да, они свободны, находятся они в Красноярске, не близко, вот, и что у них четвертая группа здоровья.
А это что значит?
Это значит, что они больны. Вот. А я к этому тоже отнеслась, честно скажу, такой, скажем так, с Божьим каким-то, наверное, промыслом, потому что я решила, что, ну, если все сложится, значит, потянем. А четвертая группа здоровья, мне перечислили все диагнозы, которые есть у девочек. А они родились с экстремально низким весом, это 800 грамм, то есть одна была 760, другая 800 там, с небольшим. То есть это просто такие, знаете, 30 сантиметров. Сейчас посмотрю, у меня как раз на браслете указанных вес. Значит, одна девочка родилась 840 грамм, 35 сантиметров, вторая 760, 35 сантиметров.
Ничего себе.
То есть это прям вот такие, знаете, котятки. Вот, и мне сказали, а вы уверены, что вы хотите ехать и знакомиться? А я такая, конечно. Мужу звоню, говорю, поехали. Он говорит, что прям так? Я говорю, конечно. Вот, и мы взяли билеты прям во вторник, когда я узнала, что они свободны. В среду мы уже прилетели, зашли в храм, потому что для нас очень важно было вот хоть две минутки постоять для того, чтобы понять, потому что мне немножко страшно было, мы всю дорогу читали акафисты, молились, мы вообще не спали. И когда мы пришли, перед тем, как зайти в опеку, мы пришли в храм, и я такая стою со слезами, говорю, Господи, а может быть, это не то, что нам надо, это же очень страшно и серьезно, и вообще, я просто ужасно боюсь. Я говорю, дай какой-нибудь знак. Ну, как бы, ну ты же даешь другим знаки, ну дай и мне тоже какой-то знак. И выходит диакон и говорит, Отче наш, иже виси на небесе. И я тут просто, мы стоим такие, сжали друг друга за руки, такие, все, мы делаем все правильно, поехали.
Вот, последний, да, был.
Ну, то есть для нас это, как, знаете, вот было просто вот как бы, если Бог сказал, что мы справимся, значит, справимся. А мы пришли в опеку, получили документы, поехали еще за 100 километров в другой город, потому что оказалось, что это райцентр. Вот, пришли, получили вот эти документы сначала, посмотрели. Там, конечно, все очень серьезно, и с глазами проблемы, и с легкими проблемами, и с сердцем проблемы, то есть там вообще какая-то нереальная куча проблем. Вот, у меня уже была возможность проконсультироваться, я, конечно, не совсем, как говорится, это без головы. Вот, у меня была возможность, когда мы летели, проконсультироваться с врачом фонда, с коллегой, которая с нами вместе училась в школе приемных родителей, она неонатолог, и они мне все сказали, что, Маш, ну как бы с глазами проблемы у недоношенных детей всегда. С легкими всегда, потому что они на ИВЛ. Как бы с сердцем, ну, судя по коду диагноза, скорее всего, им уже сделали операцию, и, ну, с таким кодом как бы дети не находятся. Вот. А то, что они там физически недоразвиты, ну, имеется в виду, потому что с ними никто не занимается. Ну, там, массаж, вот это вот на ручки взять, погладить, там, и так далее.
Массаж, любовь.
Да, массаж, любовь и все остальное. И вот мы ехали реально, вот, как говорится, знаете, там, в таких вот очках, что вот у нас все будет хорошо. Нам вынесли двух девочек, я так переглянулась, там реально такие маленькие котятки, они весили всего 5 килограмм в полгода. Еле-еле держали голову, то есть так, ну, шансы нормальные, нам, мне кажется, не церковный человек сказал бы, типа, да не, до них, до нас отказались уже трое от этих детей. Вот, я вот так пнула мужа рукой, говорю, ну что, берем? Он такой, что, прям так? Я говорю, да. Он даже документы не читал, прочитала их я. И мы такие говорим, да, мы согласны. Они говорят, что вот прям так? Я говорю, вот прям так. И все, и мы вот в среду подписали документы, в пятницу мы забрали детей, и на Троицу мы их покрестили. Мы позвонили батюшке, сказали, батюшка, мы нашли. Он говорит, все, прилетайте, крестим на Троицу. То есть мы в субботу приехали, а в воскресенье мы уже их покрестили.
Маша, а в каком они сейчас состоянии находятся?
Отлично.
Когда они получили и любовь,
дети и массаж? В отличном состоянии.
Знаете,
вообще.
Я тут хочу, может быть, вставить свои 5 копеек. Да? У нас в Телеграме мы как раз публиковали, как раз год был после того, как Маша взяла детей, и у нас канал есть, один помогает, да, где есть прямо видео Машиных девочек. И вот там можно посмотреть, потому что это малышки, которые действительно развиваются уже по своему возрасту, и они такие
всех
чудесные.
Догнали, они действительно получили обе оперативное лечение в городе. Я очень благодарна этим врачам, может быть, они нас слышат. Они действительно сделали невероятную операцию. Вот таким крошкам они провели операцию на сердце, обеим. И да, у них есть шов, ну, как бы это такая ерунда. У одной из девочек, мы сейчас еще продолжаем наблюдаться, кардиолога, ну, тоже ничего угрожающего жизни у них нет. Мы провели 3 курса реабилитации по неврологии, мы сделали эти массажи, физиопроцедуры, нам тоже помогла обычная городская поликлиника, обычный центр неврологический. У девчонок все хорошо. То есть это обычные живые девчонки, которые бегают, прыгают, болтают, кушают. Ну, они, у них все как у всех. Но изначально, если смотреть на всю эту ситуацию такими трезвыми глазами, это могло быть ДЦП. Серьезно. Абсолютно точно могло быть ДЦП либо у двоих, либо у одной точно. Ну, все с Божьей помощью хорошо.
Невероятная история какого-то абсолютного доверия к Богу, потому что иначе объяснить такую смелость просто невозможно.
Так и есть. Вы знаете, еще тут нужно сказать, что за каждой смелой такой мамой или руководителем там фонда благотворительного, или там стоит вот такой вот надежный папа и муж. Вот, и надо сказать здесь Диме, да, что его тыл вот дает возможность Маше делать какие-то дела и чувствовать себя вот такой вот, да, и женой, и мамой, и, в общем, и сотрудником.
Он поддержал, кстати, когда я уходила с работы. У меня была, ну, действительно, как говорится, верх карьеры, то есть управляющая клиники. Да я мечтала об этом все 5 лет, что там работала. И тут я ухожу на сестру милосердия, у которой зарплата, как бы сами понимаете, в разы меньше, чем руководитель клиники. Но хочу заметить, как только ты начинаешь помогать Богу, он как-то устраивает все. У меня у мужа пошла работа, у нас денег стало гораздо больше, чем когда мы работали вдвоем. Опять-таки, ну,
наверное, не Богу, а ради Бога помогать людям.
Ну да, я вот часто замечаю, что когда ты делаешь один шаг по направлению к Богу, да, то он делает 100 шагов тебе навстречу.
Абсолютно в это верю.
Елена, а вот все-таки ваш мальчик уже вырос у вас на глазах, и неужели никаких сложностей не было? Вот вы так рассказали, как об истории любви.
Нет, ну, естественно, есть сложности, у него есть сложности с учебой, да, ну вот как-то все это преодолевается, и, наверное, вот та мера, которую, когда Маша рассказывала о том, что представьте, мы тоже, и Маша, и я выступаем в школах приемных родителей, и вопрос, который мы задаем, а представьте, что будет через там 10 лет, через 5 лет, и если потенциальные родители представляют балерину, девочка, которая будет ходить там, получать 5-ки, мы тоже говорим, нет, не балерина, потому что действительно вот та дыра, которая у детей остается от прежней жизни, и ну, то незнание вообще, в чем он жил, и информации про родителей, тоже каким-то образом откладывает отпечаток на дальнейшей жизни. Сколько бы ни было любви, сколько бы ни было, да, совместных трудов, все равно не нужно забывать, что у ребенка есть свой опыт. И поэтому ставить высокую планку и говорить о том, что отличник. Да нет, не отличник. Пусть это будет тройка, пусть это будет второй год, да. Но это ребенок, который ты готовишь к самостоятельной жизни. Это ребенок, которому ты учишь каким-то своим ценностям, ценностям семьи, православным ценностям, да, и это прорастет, безусловно. Но, возможно, мой сын уже 10 раз перепрыгнул через голову, да, со своими вот этими неудовлетворительными оценками. И, возможно, он никогда не будет никаким ни ученым, ни кем, но он будет хорошим человеком, и это точно знаю.
Потрясающе. Не вы первый рассказываете о том, как важно, когда ты берешь ребенка. На самом деле, это школа приемного родительства, она же, как я часто говорю, она для всех родителей, по-моему, обязательно. Жалко, обязательно. Что вот я там 29 лет назад, рожая первого ребенка, не знала, что бывают такие прекрасные вещи. Вот, и вот эти вот ожидания, которые невозможно применять к приемным детям, наверное, они также часто мешают и собственными детьми. Маша, а скажите, вот ваши сыновья, как восприняли вот это появление двух девочек?
Ну, наверное, в меру того, что они подростки и сейчас очень погружены в самих себя, для них это не составило какого-то труда, ну, изначально, поправлю себя, да, то есть они решили, заводите кого хотите. Ну, то есть им было...
Собак же завели.
Да, да, абсолютно точно, то есть для них это было равноценно этому же. То есть они сказали, так, только сразу говорю, гулять я с ней не буду, речь шла сначала про одну девочку, значит, гулять я с ней не буду, памперсы я ей менять не буду, кормить я ее не буду, и вообще, в принципе, я как бы заниматься ей не буду. То есть хотите, берите, занимайтесь сами. Мы сказали, хорошо, это все только для нас. И, конечно, появление не одной, а двоих, да еще и таких маленьких, да еще и тех, которые требуют кучу времени, там, покорми, и все это, все-все-все. По-прежнему наши дети не гуляют с ними, они не кормят, не меняют памперсы, но они с радостью могут посидеть, там где-то меня подстраховать, что-то вынести, как-то где-то приглядеть. То есть, конечно, во всем этом они помогают. Был небольшой период, когда произошел такой, как говорится, казус, а что это столько времени на них уходит у вас? Раньше, значит, мы могли там то-то, то-то, а сейчас в 9 часов спать укладываемся. Чего ради? Почему мы не можем сесть, посмотреть кино. То есть, конечно, немножко уклад жизни поменялся, но мы, осознавая, что у нас есть кровные дети, которым нужно уделять не меньше внимания, постарались какой-то соблюсти баланс и, скажем так, не перетянуть в сторону маленьких детей. И вот как-то по-прежнему стараемся балансировать. Вот.
То есть отношения потеплели, да?
Да.
Ну,
да,
здесь из всех наших рассказов, да, которые вот выглядят так достаточно позитивно, все-таки хочется сказать, что если человек в школе приемных родителей остановился и понял, что это не по силам, то это лучшее. Потому что есть отказы от детей приемных, это двойная травма.
Да, это очень
здесь,
страшно.
И здесь, опять же, это про ту меру, которая тебе дана. Потому что для одного вот такая история, да, Маша может с этим справиться. Я бы с двумя сложными девочками не справилась никогда, да, и для меня это другая мера. И поэтому здесь к этому ко всему нужно осознанно относиться. Я думаю, что про осознанность мы поговорим позже, потому что именно такая программа есть у нас в фонде для детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает», и Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ фонда. Давайте уже наконец поговорим, что же, чем же занимается фонд, с какими детьми работает, кому помогает. Да. Всю передачу держали.
Держали в секрете. Что же мы делаем?
Ну, из всего следует, что первое – это дети из детских домов. Это так было, это так есть. То
что,
есть это продолжается.
Что вы с ними делали? Я просто очень хорошо знаю про детские дома. Там много очень с этим имело дело. И знаю, что люди могут по-разному помогать. Могут конфеты привезти, могут праздник
ну,
устроить.
Ну, вы знаете, наверное, мы и не это, будем наверное, на этом останавливаться, что... на этой помощи. Она сейчас у нас живет своей жизнью. Потому что мы в какое-то время обучили волонтеров, специалистов, да, и перешли на уровень помощи, которая необходима для социализации детей.
Вот.
То есть мы не устраиваем какие-то там...
Праздники устраивают без нас. Мы занимаемся по делу.
Да, мы просто ведем программу осознанности, в которую включаем благотворительность. То есть дети из детских домов помогают нам, к примеру, разбирать товары на складе, для того, чтобы отправлять дальше нуждающимся.
Mm.
И забирать себе в детский дом, но не так, что привезли, просто вам подарили канцтовары, мебель, а группа детей выехала на склад, их научили, показали, значит, как это все делать, их провели на складе экскурсию, показали, как склад работает, они познакомились с руководителями, то есть
им
это еще
интересно.
Такая экскурсия профориентационная. И потом они часа три, а то и четыре поработали. И мы сначала думали, ну, будем волонтеров привлекать. Зачем волонтеры, если ребята могут включиться в эту работу?
Но они рады, что вот они помогают
другим детям. Вы
знаете,
это вот возможность вообще по-другому посмотреть на ситуацию. Тебе всегда помогают, ты ребенок-сирота, а тут ты помогаешь кому-то. И это другая мера, да. У нас выпускники детских домов принимают участие в кормлении бездомных. То есть есть организации, которые кормят на вокзалах,
здорово.
Да, и там и бабулечек. И мы не берем из детского дома, потому что, ну, как бы санпин нормы все. А вот выпускники 18 лет, они могут принять решение и присоединиться к нам, ну, вернее, к этой программе, ну, через нас. И тоже очень интересно, когда ребенок говорит, а я там не хочу быть с той стороны, я не хочу стоять с этой тарелкой, да, я хочу сам помогать. И меняется вектор. Когда всегда все помогают тебе, а тут ты можешь помочь.
Очень-очень педагогично.
И вот это,
здорово.
Да, и этот проект, он тоже развивается, потому что это про осознанность и про возможность самому что-то отдавать. И у каждого человека,
чего
поверьте,
дети
есть
как
что
раз
отдавать.
И не умеют.
Ну
зачастую,
да, потому что культивируется иждивенчество через программы вот этой вот односторонней помощи. Но об этом можно тоже говорить, но как-то мы эту программу, вот она, там и репетиторы занимаются, и люди приходят, волонтеры делятся своим опытом, как ухаживать за собой, как деньги тратить, да все что угодно, вот эти программы, да. Это программы такого тренинга по целеполаганию, по профориентации, то, что делают многие фонды, но с элементом еще участия в благотворительности. Вот. Но еще у нас есть программа, мы пошли дальше, и это программа работы с травмой, потому что каждый ребенок подвержен определенным каким-то в прошлом
историям. В детских домах?
В детских домах, да.
Но и тут вот каждый ребенок, не просто, а каждый.
Каждый ребенок, да. Ну, просто мы говорим сейчас о таком, о работе с травмой, выездные мероприятия, где специалисты работают с группой детей определенное время. Но началось у нас все с проекта для детей из Мариуполя, ну, в силу, опять же, работы с сестрами.
Которые насмотрелись такого,
были.
Что...
Да. Ага. И поэтому вот у нас два выезда уже было, тоже посттравматическая работа. И вот у нас определенное просто направление – это работа с травмой для детей, переживших трагические события в Мариуполе, и для детей в России, в детских домах, у которых тоже очень жуткие истории. То есть если там дети видели на глазах гибель своих близких, то здесь тоже неадекватные родители, кровные, тоже причиняли и детям какие-то, да, жестокое обращение, увечья. И есть случаи, когда дети тоже видели, когда там папа убил маму на глазах.
О, Боже.
Поэтому вот. И в этом у нас есть грамотные специалисты, это разные команды, потому что там работают специалисты, кризисные психологи, именно военные с опытом работы в Боснии, в Чечне. А здесь вот мы такой выезд планируем в сентябре. Это психологи, тоже кризисные, но которые работают вот с тяжелыми травмами именно в семье.
Елена и Мария, вот вы можете сказать, что за, ну, наверное, какой-то не очень большой, да, период, вот когда вы, так сказать, реабилитируете этих детей, что происходит, как какой-то реально виден результат?
Леночка, расскажи, Лена имела возможность все два сезона с ребятами посетить вместе со специалистами, она непосредственно прямо находилась там, и она может рассказать.
Ну, если,
вот расскажите,
да, если
конкретно
вот про
какие-то
эту историю
истории.
ДНР, мы сначала начали поддержку, гуманитарную помощь, да, осуществлять, а потом стало очевидным оттуда запрос, что детям нужна психологическая помощь, да, и мы слышали истории, которые никогда не слышали, мы видели там то, что никогда не видели. И когда мы создали этот проект, были определенные критерии отбора детей, то есть очень крутые специалисты. Ну, знаете как, забивать микроскопом гвозди не совсем правильно. Поэтому была выбрана группа детей, наиболее вот подверженным таким травматическим событиям. И работали с агрессией, работали с чувством вины, с обидой, с недоверием к миру. И это было погружение. Мы делали такой выезд в Таганрог, потому что там близко. То есть территория вот вроде как наша здесь, да, близко детям приехать. Специалисты приезжали из разных уголков. И это, опять же, промыслительно. К нам такие специалисты присоединились. И была диагностика до и после. И результаты, конечно, поражали такого погружения. Когда ты видел, что из ребенка такого робота, который приехал и говорит, да, нет, не знаю, и ты понимаешь, что через труд специалистов, через вот эти интервенции, погружение в то состояние, ребенок начинает быть опять ребенком. Мы намеренно взяли подростковый возраст, когда и так сложно. И получалось, что мы возвращали детей в то состояние нормального, да, вот нормальной жизни подростка. И это благодарность, конечно, специалистам, потому что это не просто была такая, скажем, адаптация или социализация, или просто досуг,
это очень,
а это была очень
специализированная работа.
И здесь вот у нас все есть для этого. У нас есть специалисты, у нас есть площадки, да. Мы готовы продолжать и делать это дальше. Здесь нужны просто, ну, поддержка финансовая. Мы ведем сборы, и Miram Help сейчас сбор делает, вот, и журнал «Фома» сейчас будет открывать этот сбор именно на ту программу. Ну, то есть, опять же, как фонд мы собрали все в пазле в этом, да, и теперь хочется участия людей, слушателей для того, чтобы эта программа продвигалась и чтобы был результат. Параллельно вот мы делаем программу тоже, запланировали на сентябрь месяц для детей-сирот. И сейчас мы тоже в компании пишем письма и рассказываем, ну, там тоже жуткие истории, когда папа в наркотическом опьянении обливает маму бензином и поджигает на глазах ребенка. Как ребенок может дальше жить, развиваться, учиться, если перед глазами стоит эта история? И этому тоже нужно уделять время и прорабатывать. Теперь мы знаем, как. У нас есть команда специалистов. Мы тоже на сентябрь наметили этот выезд. И объединяя ресурсы всех, да, потому что площадку нам дают, специалисты у нас есть, методики есть, да. Ну, люди неравнодушные здесь вот могут присоединиться и просто помочь нам финансово для того, чтобы оплатить труд специалистов. И, ну, сделать какие-то определенные закупки на проведение вот этого двухнедельного погружения.
Вот такие рассказываете истории, что я даже не верю, что вообще вот эти травмы могут быть вообще как-то вылечены. Даже облегчить боль, мне кажется, от таких вещей.
Ну, знаете, очень я не сложно. Специалист, поэтому я не буду говорить по посттравматический синдром так глубоко, но его никуда не деть. То есть есть дети, которые вот в наши программы приезжают, и специалисты определяют, что именно посттравматический синдром. Но с ним можно научить жить. И если ребенок, получая рекомендации от специалистов, его родители, мы работали с детьми из семей в Мариуполе, получают тоже рекомендации, если они их соблюдают, если ребенок стремится, то есть у нас не лагерь, у нас работа такая серьезная, то его жизнь, конечно, идет к лучшему.
Одна из наших таких, наверное, больших и добрых программ при приходе при больнице Святого Владимира есть храм Живоначальной Троицы под руководством настоятеля Владимира Суханова, Ирия Владимир Суханова, основано сестричество. И как раз сестричество занимается тем, чем занималась Леночка в больнице в Тушинской. То есть она помогает тем детям, которые остались одни в больнице. Это очень сложно находиться и проходить какое-то серьезное лечение, когда у тебя нет родителей. И такие дети, конечно, попадают из детских домов, и им, конечно, хочется, чтобы был кто-то рядом, подержал за ручку, помог, где-то поиграл, почитал и так далее. Очень давно уже, наверное, больше 7 лет, есть при этом храме Свято-Владимирская волонтерская служба. Это группа неравнодушных девушек, ребят, которые проводят с детьми мероприятия. То есть они ходят, они с ними рисуют, делают какие-то поделки, проводят какие-то игры, читают книжки, то есть делают все то, что позволяет ребенку оставаться ребенком тогда, когда страшно. Когда было организовано сестричество, мы поняли, что, как правило, все сестры, да, ну, в основном так получается, да, что они все с опытом по уходу, и мы поняли, что, наверное, этим детям нужно, чтобы с ними находились всегда, да, то есть весь период пребывания в больнице важно, чтобы находился с тобой человек с опытом. Есть такие проекты практически, наверное, во всех больницах в Москве, это няня, да, то есть тот человек, который вместо мамы будет находиться с тобой вот в этот период. И мы такую программу тоже сделали. У нас есть все ресурсы для того, чтобы такого человека закрепить за ребенком. У нас есть договоренности с больницей, и они очень рады, что такая возможность у храма есть помогать. И теперь дети всегда будут с человеком неравнодушным. Конечно, этот проект тоже требует, пусть небольшого, но все-таки финансирования. Мы сейчас активно будем над этим работать, потому что дети прибывают, и, конечно, находиться одним им очень тяжело.
Вот эти огромные добрые дела, которые вы делаете, расскажите, как вас найти, как вам помочь, если кому-то захочется это сделать.
Ну, у нас есть сайт, у нас есть соцсети. Одинпом.ру – это сайт нашей организации. И там есть кнопка «Помочь или пожертвовать». И можно подписаться на регулярное пожертвование. Это как раз вот тот вид помощи, когда с вашего счета, с вашей карточки будут отчисляться, ну, небольшие какие-то суммы ежемесячно. И вы будете понимать, что ваши 300 или 500 рублей вот как раз помогают специалистам помогать детям. И пожертвование, если вы сотрудник компании, вы можете также, наверное, позвонить нам, мы расскажем, покажем, и таких людей тоже присоединяется, и перевести пожертвование на счет. Но мы все-таки ориентируемся на неравнодушных людей, которые свои 300-500 рублей перечислят нам на счет. Это просто.
Да, слава богу, таких людей очень много. Спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Елена Любовина, приемная мама и директор фонда «Один помогает», и Мария Меринова, мама четверых детей, двое из которых приемные, директор программ фонда. Вот мы говорим фонд, но на самом деле вы рассказали потрясающую историю о том, как вы помогаете людям и о своих детях. Спасибо вам и за это, и за то, что вы делаете.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».